Он вполне удовлетворен этим состоянием. И единственная мечта у него, или, если хотите, неудовлетворенность, или сожаление, что вот не может он показать всему миру, каким нужно быть. Себя показать. Это Кириевский говорит. Напротив, наш человек, говорит он, всегда чувствует свою недостаточность. Чувствует не то он, кем должен быть. Не то. Особенно, когда выпьет мужчина. Он часто даже и кается. Начинает. Даже начинает каяться. А то и слезы даже прольет. Разные есть люди. Но действительно наш человек чувствует неудовлетворенность тем состоянием, в котором он находится. У него нет ни малейшей даже мысли о том, чтобы показать, смотрите, каким надо быть. Смотрите на меня. Прячется. Это, знаете, я на многих был конференциях, и это я увидел, что он совершенно прав. На Западе какой-нибудь, ну, молодой совсем человек, ему ничего не стоит, хоть будь то 1000 человек, он выскакивает к микрофону и начинает говорить иногда, ну, абсолютную чушь, ну, большей частью, правда, такую дребедень. А наши стоят тут, убеленные даже, знают такие, знающие все, сидит и ломает голову, да нет, это, пожалуй, неинтересно, об этом уже сказано, да это может быть элементарно слишком. Это верно. Это об очень многом говорит. О чем? Я сказал, христианство обращает внимание на духовную сторону человека. Вот она где духовная. Безупречная порядочность, исполнение закона и всех правил жизни, по правилам уличного движения едет. Если сосед нарушил, он тут же звонит в полицию. Вот этот такой-то, сякой-то, с таким номером, он живет рядом со мной, он нарушил, он пересек, да, сплошную линию, полиция приезжает, и он сам говорит, это я позвонил. Праведность просто, ну, выше некуда. Какое самомнение при этом. Я хочу показать, чем отличается, когда мы говорим духовность, это совсем не нравственность. Это еще совсем не нравственность. Это разные просто категории. Да, нравственным надо быть. Против этого никто не спорит. Но нравственность – это не духовность. Самое главное, что характеризует духовность – это самосознание человека. Чем наполнены его мысли, его чувства, его желания, а корень всего этого – что я думаю о самом себе. Кто я? Не фунт изюма? Или, как говорил пророк Давид, «Ас есть червь, а не человек». Вот оно. Антиподы, буквально. Вот она где духовность. Корень, еще раз повторяю. Вся святоотеческая мысль, кого бы вы ни читали из отцов, вся сводится в конечном счете к тому, что само мнение, или как они говорят, мнение о себе, является вот тем источником, тем семенем, которое порождает все прочие невзгоды человеческой жизни. У Марка Подвижника есть потрясающие слова. Слова, которые дают нам, христианам, ой, как много, я вам скажу, дают ключ к одному из важнейших вопросов. У всех есть скорби. У всех бывает, правда? У всех. Почему? Ну, я-то знаю, почему. Потому что соседка у меня такая негодная. Сосед, начальник, сотрудник. Ну, один я хорош, конечно. Это же всем известно. Да. Все вокруг меня плохие, один я хороший. Марк Подвижник произносит замечательные слова. Он говорит, все злое и скорбное, так он выражается, что с нами бывает, происходит за возношение наше. Ой, как стоит задуматься и помнить эти слова. А если мы обратимся к своей личной жизни, то, я думаю, непрерывно будем в этом убеждаться. Все наши ссоры из-за чего? Из-за этого, конечно. Все наши расстройства великие, осуждения, гневы из-за чего? В корне лежит вот самая страшная вещь. Макарий Великий говорил, гордость – это есть медная стена, которая стоит между нами и Богом. А христианство что говорит о Боге? Бог есть любовь, величайшее благо, только в единении с которым человек может получить это благо. Стать подобным Богу в этом благе. А тут медная стена. Это знаем только мы. Вы слышите? Это знаем только мы, христиане. Там бедные не знают. И поверить им трудно. Вот где оказывается корень всех проблем. Каких? Всех. Только ступени нужны. Только звенья. Из этого исходит все. Начиная с личных, социальные, прочие, политические, научно-технические. Все на свете. Отсюда они вышли. Гордыня ставит себя над всеми. Гордыня есть эгоизм. Эгоизм есть гордыня. Эгоизм заставляет нас эксплуатировать природу, порабощать другие народы, обманывать и лгать. Все идет отсюда. Все скорбное и злое, происходящее с нами, приключается нам за самомнение наше, за возношение наше, за гордость. Это очень важно знать. Вы знаете, как вот если мы вошли вдруг в какую-то территорию завода, и там, знаете ли, завод необычный. Там будьте осторожны. Там можно легко, прикоснувшись к чему-то, вас убьет током. А здесь, глядишь, разобьете что-то, отравитесь. Здесь может что-то выскочить, какая-то деталь. Нужно быть очень осторожным. Что остается делать? Узнавать, как и где, к чему можно прикасаться, к чему нельзя. Узнавать, спрашивать. Если надо, читать. Если мне там нужно. Руководиться кем-то. Узнавать надо. Что значит узнавать? Я должен поверить тем, которые тут работают и знают. Почему так важно нам в осуществлении нашего смысла жизни, так важно нам изучать, читать, питаться святыми отцами. Мы читаем что угодно, какую угодно дребедень, какую угодно философию, какие угодно богословские, а лучше сказать богословские сочинения. Единственное и менее всего, кого мы читаем, это действительно святых отцов. Этих Авва Дорофея, это Марко Подвижник, это Иоанна Лесвичника, это Исаака Сирина, это Антония Великого. Поучение этих наших русских святых, Игнатия Брянчанинова, эти замечательные книги, письма Ламского старца, игумена Никона Воробьева, письма игумени Арсении, надо питаться ими. Вы слышите? Питаться ими надо. Почему? Хотя бы по той причине, что мы не умеем молиться. Мы не молимся. Ни о каком нахождении смысла, о реализации смысла жизни невозможно же без молитвы. А мы пришли в храм, я студентам говорю, профессора только присутствуют за богослужением. Но не молятся же они. Студенты говорят, ура, и мы точно так же. Представляете, мы придем в храм, а много ли мы бываем в храме за те часы, которые часто проведем там. Где мы бываем? Это каждый знает. Это его тайна. Личная тайна, которую не будем раскрывать. Так вот, к сожалению, молиться мы не умеем. Но это отдельная тема. Сейчас у меня мысль другая. Я хочу сказать, что чтение святых отцов производит на душу впечатление, то есть сильно действует так же, как молитва. Как настоящая молитва. С кем мы общаемся, от того мы и набираемся. Чтение святых отцов – это общение с ними. Они же, эти книги, написаны Духом Святым. Когда читаем книгу, мы соприкасаемся с Духом Божьим. Вы понимаете? Поэтому всем и каждому, кто хочет хоть немножко прикоснуться к христианству, надо обязательно на столе у себя иметь одну из этих книг. И понемногу каждый день ее читать. Это должно стать правилом. Не законническим правилом, а таким же правилом, как мы едим, я не знаю, сколько раз в день, кто сколько, неважно. Но без этого не можем. Это должно стать таким же правилом. Невозможно понятие этого смысла жизни, ну это всем и так ясно, на чисто теоретическом плане. Вот то, о чем мы сказали, это важно, конечно, знать. Это очень важно. Какой идеал жизни представляет христианство? Очень важно знать, как он достигается. Но это же проблемы уже духовной жизни человека. Там я ничего не знаю. Но, впрочем, вы знаете, я уже так долго говорю. Мне же надо было сделать только вступление к тому, чтобы мы могли с вами сейчас говорить уже все вместе. А я говорю, это никуда не годится. Тысячу раз повторяю, нельзя давать профессорам свободу слова. Вот так.
Каковы были причины падения Византии, и не связано ли это с пассивностью в апологетике, миссионерстве и катехизаторской деятельности?
Имя Бальзака всем известно. Так вот, Бальзак говорил, из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Красиво и сильно. Что я хочу сказать? Первые века, когда христианство было подвергнуто жесточайшим гонениям, когда только по одному доносу со стороны хватали человека и требовали отречения, тогда в христианство вступали люди. Понимаете как? Они знали, куда они вступают. Это действительно была церковь, церковь чистая. Прозвучал Миланский эдикт Константина. Христианство уравнялось в правах с другими религиями. А потом стало даже и государственной религией. Если ты не христианин, тебе министром не быть. Начальником не быть. И пошло повальное крещение всех направо и налево. В церковь хлынули все, кто искренне по вере, а кто и по другим мотивам. Перечислять не буду их, я думаю, сами вы дополните. Это имело место в Византийской империи, то же самое произошло и в Русской империи. Представьте себе, что будет с человеком, если он вместо того, с организмом человека, если вместо того, чтобы наполнять его полезной, здоровой пищей, мы начнем туда заталкивать неизвестно что. Мы говорим, это идиотизм. Увы, вот это вот государственность религии, льготы, которые таким образом предоставляются тому, кто принадлежит к этой религии, как правило, по крайней мере для христианства, это уже правило, ведет к деградации религии. К деградации. И мы видим, что и в Византийской империи сразу началось. Не сразу, но постепенно начался этот спад. То же самое и в Российской империи. То же самое имело место. Вы знаете, что когда церковь была наиболее свободной в Российской империи? При татаро-монгольском иге. Тогда да. Князья не только не подчиняли ее, а напротив еще просили защиты часто. Если бы не митрополит Алексей, то бы все бы. Разнесли бы в пух и прах тут все на свете. Самой свободной была. Ну, почитайте историю, вы увидите. Как только мы окрепли, все. Да, князья получили власть. Ни один царь и князь не потерпит, чтобы рядом с ним был такой же. Помните историю с патриархом хотя бы Никоном? Какие начались столкновения? А Петр тут вообще радикально решил. А Павел Первый, голубчик, вообще объявил себя главой церкви. Совсем уже. Ему плевать на вселенские соборы, на постановления даже, что ни один мирянин не имеет права под угрозой анафемы, не имеет права командовать там епископом, священным. Неважно. Он глава церкви. И пошло. К чему это привело? Митрополит Арсений Киевский где-то в 60-х годах 19 века говорил так, что церковь под видом лукавого попечения о ней находится в жесточайшем угнетении. Святитель Феофан Говоров, затворник, уже в конце своей жизни, где-то в начале 90-х годов, писал, «Наши попы ничего не делают. Еще одно-два поколения, и наше православие российское исчезнет». Прошло полтора поколения, и наступила революция 17-го года. Так вот, знаете, вот этот процесс загнивания, это очень серьезный процесс. Я помню как-то, вы знаете, приходилось ездить за границу, в всяких конференциях, и один из вопросов, которым нас всегда били, положение церкви в Советском Союзе. И вот я помню, у меня был такой случай, когда широкая аудитория, очень большая, я что-то выступал, в Германии это было, и этот вопрос, так сказать, ну, прикончить. Я им ответил, положение церкви в Советском Союзе гораздо лучше, чем у вас. Фью. Я жду. Я говорю, успокоились? Так, слушайте дальше. Я сегодня был у вас в кирхе. вот воскресный день, огромнейшая кирха, собор. Там было 5-10 пожилых людей, никого нет. Я прошу вас приехать к нам в Советский Союз, посмотрите, вечер, когда у вас ничего вообще не бывает, зима, вплотную друг к другу, обливаясь потом, стоят 3-4 часа. Я говорю, вы живете в теплой ванне и разваливаетесь, а мы живем под холодным душем, который очень здорово нас тонизирует. Был гром аплодисментов. Вот так. Так что, видите, ситуация, конечно, такова. И сейчас я очень боюсь вот той свободы, в которой мы живем. Это приятно. Здесь, видите, мы можем вот так встречаться. Это замечательно. Замечательно. Но ведь мы люди, ведь такие. Мы живем только крайностями. Дай нам свободу, у нас начинается анархия. Отними у нас свободу, начинается деспотия. Как же быть-то? Ну, как быть? Все время нас, как пьяных, из одной стороны, значит, такую, по одной доске он пройти никак не может. Что, я не хозяин в своем доме? И идет вот так вот. Так что беда, конечно, в этом есть. В этом, конечно, беда. Если бы мы более строго относились к аномалиям церковной жизни, если бы мы строго принимали в церковь, слышите, строго, если бы мы крещение не превратили в формальность, в обычай, а если бы действительно крещеный давал обеты христианской жизни, кто у нас дает обеты, скажите, христианской жизни? Кто? Да что от того, что у нас только монашествующие. И что они дают? Они дают только несколько дополнительных, и все там. Нестяжание, безбрачие, там послушание. Все основные обеты – это обеты крещения. Крещение. Кто дает их? Никто. Почти все крестятся в бессознательном возрасте. Потом обеты не повторяются. Ладно, крестили тебя, повтори обет, если ты хочешь быть христианином. Иначе уйди. Ты не можешь быть членом церкви, пока действительно ты сознательно, добровольно, ответственно не хочешь стать членом церкви. Не какой-нибудь партии, а церкви, этой святыни. Вот такая вот практика, если хотите, такая история, история жизни, она, конечно же, вы правы, она негативно действовала, действует и будет действовать на состояние церковной жизни, на состоянии всех нас.
Алексей Ильич, если нет духовника, то как определить, с какой частотой полезнее причащаться?
Я вам скажу, что все-таки надо стараться, насколько это возможно, найти священника, с которым вы могли, ну, говорить, что называется, по душам, консультироваться, спрашивать вопросы. У нас сейчас вот это то, та крайность, о которой я сейчас говорил, она нам очень и очень мешает. Потому что сейчас, если уже вы пришли раз-два к священнику, все. Если хорошо, он благоразумный. Он с вами так и продолжит, как человек с человеком. Приходите, обсуждаете, вы решаете вопросы. Он говорит, я считаю вот так. Если он неразумный, вот так и больше никак. Вот тогда беда. Поэтому нужно понять простую вещь, что не надо подразумевать под духовником какого-то деспота, какого-то тирана, какого-то главу секты, который приказывает вот так и больше никак. Нет этого. Особенно в наше время. Это было в древнем иночестве, и то это было явление редкое, когда действительно люди вступали в отношения послушания. Вы посмотрите, много великих святых. Много ли у них было учеников? Совсем немного. Хотя обращались к ним часто огромное количество людей. Выбирал лишь некоторых, кого можно было растить. Так вот, нужно найти священника, с которым вы можете говорить по-человечески. А не так, знаете, сверху вниз, поджав хвостик. Потому что это не христианское дело. Вот. Такого нужно найти. И с таким человеком, я думаю, что вы всегда можете посоветоваться. И потом, вы не связаны. Вы поговорили с ним, можете пойти с другим также поговорить. Также можете поговорить. Я думаю, что разумный священник, он даже сам вам скажет на те вопросы, которые не может ответить, он сам скажет, я затрудняюсь. Или мне кажется, может быть, что вот так лучше. Но, может быть, вы еще с кем-нибудь поговорите. Вот такой разумный, трезвый, я бы сказал, скромный подход. Это один из признаков того, что вы попали на хорошего священника. Как вы будете называть, духовник, не духовник, не имеет значения. Важно вот это, чтобы найти человека смиренного, скромного, даже не хочу смиренного, скромного, который бы разговаривал как человек с человеком. И я думаю, что если вы таких найдете, то вы сможете всегда выяснить и этот вопрос о том, как часто вам причащаться. Но вообще-то, так, если уж и в самой общей форме сказать, то вот есть, например, у Брянчанинова такая мысль, что нужно было бы каждые 3 недели причащаться. Ну, может быть, это сложно, может быть, ну, хотя бы раз в месяц. Ну, особенно, я понимаю, что бывают интервалы вот такие между постами. И здесь человек дольше, положим, не сможет причащаться. Надо постами почаще причащаться, особенно Великим постом. Это дело же такое, надо исходить из жизненных условий. Только одно еще обстоятельство. Часто людей отбивают от этого очень здорово. Налагают бремена неудобоносимые. Прям точно по Евангелию. Точно. Например, что такое для человека рабочего? Каждый день, который работает, 3 дня поста. Причем категорически. Ну, посоветуйте, ладно, что было бы, ну, конечно, лучше. Но не может, ну, 2, ну, 1 день. Нет. Вот так 3, и бедный человек мается, жмется, и хотелось бы, и в то же время 3 дня он знает, что это такое для него. Особенно привыкли люди уже, ну, трудно. Вот беда, если нет никакого снисхождения к этому. И вот это часто, вот эта практика, которая довольно, ну, часто встречается, она, оказывается, является серьезным затруднением многим людям, действительно, к причащению. А это, я вам скажу, очень и очень жалко. Потому что причастие – это великое таинство. Это великое же питание, что называется, нашей души. Вот так. Так что ищите священника скромного, не деспота. От деспота бегите. Коль начинает приказывать направо-налево, бегите. Это совершенно ясно уже, кто этот человек. Святые все считали себя ниже приходящих к ним. Ниже. Напротив этих лжедуховники командуют направо и налево. Я уж не буду повторять, что такое. Все, сразу, моментально. Недавно на глазах пример был. Не говорю, кто и куда и кому. Пришли к одному духовнику, значит, дама, совершенно светская, абсолютно светская. Совершенно светская. Ну, все. Да, у нее что-то так, семейные там вещи. Пришла к нему, он тут же, да, хорошо. Вам нужно поспать в монастырь. И вот тут у меня есть маточка, сейчас я вас туда. Она, бедная, говорит, я уж бегом, бегом, бочком, и бежать. Подумать, сразу в монастырь, как здорово. Правда, смогла сбежать все-таки, искать.
Объясните, пожалуйста, насколько в свете Нового Завета объяснимо понятие «человек – раб Божий», насколько оно отличается от понятия «человек – сын Божий».
Мы должны понять, что любое произведение, так же, как и Писание, Священное Писание, было осуществлено так, в контексте культуры того времени, в котором было дано откровение. В контексте этой культуры. Это очень важно понять. Так вот, в то время, когда пришел Господь, это какой был строй? Рабовладельческий. Рабовладельчество было, так сказать, ну, заурядным, обычным, естественным явлением. И наилучший образ, образ, которым можно было показать вот эти отношения часто, это было, чьим рабом ты являешься. Одного рабом, ну, чепуха какая, а вот я того-то. Это вот один из таких психологических мотивов. То есть вот это понятие, понятие раба не носило того негативного смысла, который сейчас имеет место у нас. Это вот первое и очень важное. Поэтому этим понятием пользовались. Почему пользовались? Ведь было же понятие другое, и сына. И мы находим и это понятие в Священном Писании. Причина, я вам скажу, простая. Все зависит от того, к кому в данном случае обращено. Кому говорит Христос? Кому пишет послание апостол? Контекст. Кому? Это же к живым же людям. И для того, чтобы лучше человек мог понять свое отношение, свою связь. Вот. В данном случае то употреблялось это понятие. По существу, что же это означает? По существу. Бог есть любовь. если бы Богу нужны были рабы, а ему вообще никто не нужен, если так говорить по существу, Бог вседоволен, если бы рабы, он бы не дал пасть Адаму, или насильно бы всех загнал бы, как там было на Соловках написано, загоним железную рукою в счастье, да, или в будущее счастье, или в светлое будущее, неважно, в общем, ясно. Вот так. Богу нужны свободные личности. Человек, который свободно приходит к Нему. По любви к истине приходит к Нему, а не рабы. Понятно? Не рабы. Хотя отцы в то же время указывают на три состояния человека. Что человек может находиться в состоянии, когда он действительно боится. Боится Бога, боится грешить, Бог накажет. Это, кстати, во всех нас же немножко присутствует. Слава Богу, хоть немножко нас и удерживает. Может быть, другое состояние. Они называют наемническое состояние. Когда человек надеется за, так сказать, ну, правильную жизнь, ну, получить Царство Божие. Первые эти два состояния, я бы сказал так, ну, увы. Но они являются реальностью, и они в какой-то степени все-таки поддерживают, по крайней мере, образ христианской жизни. Правильное же состояние, норма, они называют это состояние сыновства. Я в доме делаю не потому, что меня отец там наградит, и делаю что и другое не потому, что он меня накажет, если я не сделаю, а по любви, по любви. Почему? Потому что мы все едино. Отец – это не кто-то чужой, на которого я работаю. Мы едино. То есть закон любви является высшим законом человеческого отношения к Богу. То есть закон какой? Сыновства. А понятие раба, повторяю еще раз, употребляется просто в силу двух, значит, причин. Первое – исторического контекста, когда писалось Священное Писание, когда Христос проповедовал и апостолу. И второе – в силу того, что состояние многих людей именно характеризуется чем? Вот этим, ну, менталитетом или состоянием некого страха. Страха. А страх, где страх, там это и есть уже отношение рабства. Но мы призваны к любви. Любовь вон изгоняет страх. Вот так.
Уважаемый Васильевич, православное богословие утверждает, что для людей Бог непознаваем в своем естестве. Составляет ли исключение человеческая природа Христа? Стала ли она имманентна в божественной природе?
Ну, нет, конечно, ни о какой имманентности речи не идти не может. Это совершенно неприменимо, это понятие имманентности. А вот насчет понятности человеческой природы, то здесь я бы сказал, что в основном понятно. В основном понятно, может быть, в главном. Хотя некоторые есть вещи, которые требуют, ну, большего углубления и понимания. Я не знаю, если я скажу вам кратко, будет ли это всем понятно. Ну, я попробую, скажу очень кратко. В результате греха первого природа наша, человеческая, стала той, о которой сказал Господь. Смерти умрешь. Смертной, страстной и тленной. Под страстностью в данном случае, разумеется, не страсти греховные, злоба там, обман, лукавство, а под страстями в данном случае, разумеется, то, что наша природа, это будучи, став смертной, она стала подвержена всем воздействиям. То есть, что значит? Она может испытывать наслаждение и страдание, голод и жажду, страх там и любовь. Вот эти все чувства телесно-душевные, вот эти в совокупности, они называются страстями. Страстями естественными. Это стало естественно нашей человеческой природе. Так? Но дальше. Это очень тоже важно. Что это грехопадение не просто извратило, не только извратило нашу природу. Из бессмертной сделало смертной. Из бесстрастной сделало страстной. Из нетленной сделало тленной. Не только. Вот этот акт греха, он явился тем, что вот эту страстность, о которой я сказал, она бесстрастна, она не греховна, так вот эту страстность возбудил этот грех возбудил эту страстность. В детях Адама эта уже страстность была не просто естественной, как чувство возможного голода или страха или чего-нибудь. Нет. А эта страстность оказалась возбужденной так, что мы видим уже, что Каин уже убивает Авеля. Уже зависть. Это так называемый родовой грех. Значит, первородная смертность, тленность, страстность. А тут родовой грех. То, что человек приобретает от родителя, возмущаемого страстями, он получает в наследие природу возбужденную. Возбужденный. И поэтому отсюда рождается один скупой, другой злой, третий распутник и так далее. Вот это родовое, вот это наследственное возбуждение страстями, оно в разных родах, в разных семьях с разной силой передается всем. Понятно? Всем. И все мы поэтому рождаемся уже не в состоянии вот этих естественных страстей, которые безгрешны, а в возбужденном. Говорю, ух, какой, смотрите, маленький, а смотрите, какой злой. Маленькая, а какая уже лукавая. Маленькая и так далее. Понимаете? Вот это не смешивайте. Значит, первородные повреждения и родовой грех. Так вот, во Христе человеческая природа, во Христе человеческая природа, это была природа поврежденная, то есть смертная, страстная и тленная, но во Христе не было вот этого родового греха. Он родился с какими естественными, ну, понятно теперь, естественные страсти, невозбужденными, безгрешными, непорочными. У него был страх, помните? Да. Был голод? Да. Было страдание? Да. Он оказался подверженным всему этому. Но он родился без этого возбуждения. Поэтому в нем не было никаких низменных похотей. Слышите? У него не было какого-то вот то, что рождает человек чьеугодника. Он же прям рождается такой. С ним не знаешь, что делать. Не было. Он находился в нормальном состоянии. Понятно? Смертная природа, но без вот этого возбуждения, без родового греха. И уже это относится не к природе, а уже к его, так сказать, свободе и воле, он не совершил личного греха. Понятно теперь, да? Вот чем отличается природа Христова от нашей природы. Поэтому и сказано, он во всем был подобен нам, кроме греха. Не было вот этих греховных возбуждений и страстей, с которыми рождаются, увы, наши дети. Кстати, имейте в виду, это в высшей степени важно. Мы, родители, виноваты в том, что у нас уже рождаются дети обжоры, гневливые, злые, тираны, лукавые и так далее. Мы. Поэтому как важно родителям беречь себя, насколько это только возможно, чтобы не заражать детей этим, чтобы не рождались уже бедные. Они невиновны в этом. Вы слышите? Они невиновны. Так же, как невиновно, что рождается горбатым, глухим или слепым и так далее. Он невиновен, но страдает он? Страдает. И как рождается с телесными повреждениями и страдает, так же, увы, мы, родители, виноваты, когда рождается с душевными, с духовными повреждениями. Да, он не ответственен за то, что он родился таким скупым. За то, что он такой скупой, это свойство просто. Скупой и все. Свойство природное. Но насколько труднее ему жить, насколько труднее ему бороться, насколько труднее ему быть христианином, призванным к той норме жизни, о которой говорит Евангелие. Итак, человеческая природа во Христе была смертна, тленна и с непорочными страстями. Родового греха у него не было. И личного греха он не сотворил. Ну, вот так.
Следующий вопрос. Как раз собрались педагоги и будущие катехизаторы. Вот такой вопрос задают. Насколько важно личное благочестие для человека, собирающегося заниматься катехизаторской деятельностью?
Ну, мы должны с вами понимать же, что наши слова, это, я бы сказал так, вагончики, вагоны. А эти вагоны могут быть наполнены весьма разным содержанием. Вагон закрыт. Вагончики покрашены. Великолепно. Бог, благодать, милосердие, любовь. Прям изумительно. А в вагончике что? А в вагончике мое содержание, духовное. Мы должны знать, должны твердо помнить первичность духовного начала в практической жизни каждого человека. Передается духовное состояние. Слова я могу говорить какие угодно, а дух, дух, вот что самое ценное. Поэтому в высшей степени важно, чтобы человек, который занимается особенно проповедью христианства, чтобы он наблюдал за собой, насколько это возможно. Понимаем, все мы, это ответственнейшее дело. Почему прославляем апостола? Почему? Это действительно ответственнейшее дело. Ведь вы знаете, что можно сделать операцию и принести большую пользу, а можно сделать ту же операцию или укол и заразить чем? Чем угодно. Он спидом. Детей заразили, и все. Так и мы, кажется, вводим что? Лекарства. Заповеди блаженства, пожалуйста. Со спидиком. Вот чего надо бояться.
Следующий вопрос. Пожалуйста, разъясните высказывание святого Кирилла Иерусалимского. Смотри, чтоб крестившись от людей, не оказаться некрещенным от Святого Духа. Значит ли это, что в таком случае человек, даже выполняя заповеди Божьи, не войдет в Царствие Небесное, так как не крещен Духом Святым? Если крещение прошло неосознанно, будет ли принадлежать Церкви после покаяния в этом грехе?
Ну, отвечу кратко. Да, будет. Да, будет. Крещение совершает не священник. Запомните, пожалуйста. А Христос. Иоанн Златоуст пишет, разбойник на кресте был крещен кровью, исходящей из ребра Христова. Мученики кем были крещены многие? Кем? Когда их тут же объявляют христианином, ему тут же голову с плеч. Крещение совершает Господь. Все таинства совершает Господь. Это просто, это элементарная, так сказать, ну, вероучительная христианская вещь. Это надо знать. Не священник. Не епископ дает благодать, а Христос дает благодать, когда рукополагает во священника. И не епископ отнимает благодать, когда снимает сан. А епископ констатирует, что в нем уже нет благодати, потому что вот он такой. Отнимает право священного действовать, а не благодать. Вот. Поэтому, поскольку мы все, мы не можем заглянуть в душу человеческую, то церковью и установлены вот эти священнодействия, которые дают нам возможность веровать, что Господь каждому по вере, принимающему таинство, дает особый дар благодати. А мы не в душу заглянуть не можем. Поэтому Кирилл Иерусалимский, он просто предупреждает, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух крестить не будет. Предупреждает. Но если, как вы пишете дальше, что человек будет жить по-христиански, потом раскается, так? Жить по-христиански и раскаяться, то Господь даст ему этот дар благодати, конечно же. Обязательно даст этот дар благодати. Как он дал дар благодати и этому разбойнику, и многим мученикам, и так далее. Но священнодействие таинства уже совершено. Оно совершено для нашей веры, для нашей уверенности и для нашей надежды. Вот так. Так что, конечно же, этот человек имеет возможность спасения.
Уважаемый Алексей Ильич, в Нагорной проповеди Христос сказал, тот, кто разводится с женой, прелюбодействует, и тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует. Применимо ли это к современности? И в чем состоит прелюбодеяние в случае женитьбы на разведенной?
Я просто вам скажу о последнем, и тогда все будет ясно и предыдущее. Здесь речь идет о том, что если он женится на разведенной, на той разведенной, которая из-за него окажется разведенной. Вот так. Тогда он действительно прелюбодействует. Вот почему. Понятно? Вот так.